Первый придворный. «А что стало с его кораблем и спутниками?»
Третий придворный. «Они потонули. В самый момент смерти Антигона на глазах пастуха. Таким образом, все, кто способствовал погибели ребенка, сами нашли погибель именно в ту минуту, когда он был спасен. Но какая благородная борьба между радостью и горем бушевала в Паулине! В ее обращенных к небу глазах были и слезы о погибели мужа, и радость за то, что предсказание оракула сбылось. Она подняла с земли колено преклоненную принцессу и так крепко сжала ее в объятиях, точно хотела приковать к своему сердцу из боязни снова ее потерять. Первый придворный. Величие этой сцены было достойно царственных исполнителей. Третий придворный. Но самой трогательной чертой всего этого, выудивший из глаз моих, если не рыб, то обильные потоки слез, был момент, когда, слушая с болезненным вниманием откровенный, полный скорби рассказ короля о смерти ее матери и причинах ее, его дочь, полная разнообразных выражений скорби, наконец воскликнула «Увы!» и залилась, как мне показалось, кровавыми слезами. По крайней мере, мое сердце плакало кровью. И твердые, как мрамор, люди побледнели. Некоторые лишились чувств. Все плакали. И если бы весь мир был тут, он заплакал бы тоже. Первый придворный. Теперь они во дворце. Третий придворный. Нет еще. Принцесса узнала, что у Паулины есть статуя ее матери, над которой много лет трудился великий итальянский мастер Джулио Романо. Когда бы он имел возможность оживлять свои статуи, он мог бы соперничать с природой и ее мастерством. До того он близок к натуре. Его Гермиона так схожа с настоящей Гермионой, что, по словам тех, кто видел статую, хочется с ней заговорить и ждать ответа. Туда со всем нетерпением любви пошли они, и там останутся ужинать. Второй придворный. Я всегда думал, что в доме Паулины есть что-то таинственно важное. Со смерти Гермионы она по два, по три раза в день посещала уединенную часть дома. Пойдем и мы туда и присоединимся к общему веселью. Первый придворный. Кто же, имея возможность попасть туда, откажется от этого? Каждое мгновение нарождает новую радость, и мы пропускаем случай видеть это. Трое придворных уходят. Автолик. Вот когда, не будь за мной моего прошлого, мог бы я получить хорошее повышение. Я привел старика и его сына на корабль принца. Я передал ему, что слышал, как они толковали о каком-то узелке и еще о чем-то. Но в это время он был так занят своей возлюбленной, этой, как он тогда полагал, дочерью пастуха, страдавшей тогда морской болезнью, да и сам-то он чувствовал себя немного лучше ее, а буря все разыгрывалась, и тайна так и осталась неоткрытой. Я, впрочем, об этом не тужу, потому что если бы я даже открыл мою тайну, она не помогла бы мне. Уж очень плоха моя слава. А вот идут сюда те, кого я невольно облагодетельствовал, и в полном блеске их благополучия входят пастух и поселянин.
Пастух: да, сынок, у меня-то уж едва ли будут дети, а вот твои сыновья и дочери уж все родятся дворянами. Поселянин:
а это вы, сударь мой, на днях отказались драться со мной, потому что я не дворянского происхождения?
Видите ли, вы это платье, можете вы теперь сказать, что его не видите, и что я неприрожденный дворянин? Тогда вы скажете, что и этот плащ не дворянского происхождения, и изобличите меня во лжи? Попробуйте испытать меня, дворянин я или нет.
Автолик: да, я вижу, сударь, что вы прирожденный дворянин.
Поселянин: да, вот уже 4 часа, как я не перестаю быть им.
Пастух:
и я, сынок, тоже.
Поселянин:
и вы тоже. Но я сделался прирожденным дворянином прежде моего отца, потому что сперва принц взял меня за руку и назвал братом, а потом уже оба короля назвали своим братом моего отца. И уж после всего этого принц мой брат и принцесса моя сестра назвали моего отца своим отцом, и тогда мы заплакали, и это были первые дворянские слезы, пролитые нами.
Пастух:
я надеюсь, сын мой, эти слезы были не последними.
Поселянин: конечно, иначе это было бы жестоко в том положении, в которое мы ввержены.
Автолик: я смиренно прошу вас, сударь, простить мне все мои провинности, направленные против вашей милости, и походатайствовать за меня перед моим господином принцем.
Пастух: прошу тебя, сын мой, исполни его просьбу. Раз мы дворяне, мы должны быть благородны.
Поселянин: ты хочешь изменить свою жизнь?
Автолик: да, так же, как и ваша милость.
Поселянин: дай руку. Я поклянусь принцу, что ты не менее всякого другого в богемии человек честный и верный.
Пастух: тихо. Ты можешь так сказать. Зачем же клясться?
Поселянин: не клясться, раз я дворянин.
Пусть мужичье и всякая мелкота говорят,
а я буду клясться.
Пастух:
ну, а если, сын мой, это ложь?
Поселянин:
сколько бы это ни было ложно, настоящий дворянин может в том клясться ради своего друга. И я поклянусь принцу, что ты славный малый и больше не будешь пьянствовать. Хотя я знаю, что ты совсем не славный малый и пьянствовать будешь. И все-таки я поклянусь. как будто бы ты в самом деле был славным малым.
А в Толика я, сударь, сумею это подтвердить, насколько хватает сил.
Поселянин. Да, ты должен сделаться чем-нибудь, во что бы ты ни стало. Ты можешь мне ни в чем не верить, если я не удивлюсь, что ты осмеливаешься напиться, не сделавшись добрым малым.
Чу! Это короли и принцы, наши родственники, шествуют смотреть изображение королевы. Ступай за нами. Ты увидишь, что мы снисходительные господа уходят.